Мария Карташова. Городской детектив «Тени прошлого». Весенний ветер весело играл тучами на ярко-синем небосводе. Майское солнце жонглировало солнечными зайчиками, которые резвились в серых волнах Невы, бились вместе с водой о гранит набережных, прыгали по мостам и разбивались на тысячи брызг в окнах горожан. Тепло оседало в укромных дворах Петроградки. Распускали свои звездные головы нарциссы, заботливо посаженные местными дамами с седеющими локонами. В Петербург, наконец, царственно вкатила весна. Даже суровое здание Следственного комитета сегодня выглядело нарядным от того, что солнечный свет буквально закутал его в своем покрывале и со всех сторон проникал внутрь. В одном из кабинетов двое мужчин спокойно беседовали. Один из них, судя по погонам, был высоких чинов, а второй, в дорогом деловом костюме с короткой седой бородкой, был адвокатом. «И ты пойми, я бы не стал просить за кого-то чужого». Адвокат отпил янтарный настой чая. «Я люблю, чтобы сами добивались, но в этом случае ситуация просто патовая. Глафира девочка упрямая. Если ей что-то залезло в голову, то вытащить это оттуда просто невозможно, пока оно там само не умрет. Мама и папа ее думали, что она закончит юридический, поработает 2-3 года юрисконсультом, потом успешно пристроится замуж, и их проблемы закончены. Так нет. Она поработала советником в одной фирме, потом адвокатом и решила, что ей скучно, а она должна приносить пользу людям, поэтому решила работать следователем». Адвокат хлопнул по столу ладонью. «Так что плохого-то в этом?» — усмехнулся его собеседник. «Да ничего хорошего. Ее мама будет теперь лежать с сердечным приступом, терзать ее папу переживаниями. Папа будет дергать меня, потому что я лучший друг, и других знакомых в нашей сфере у него нет». Лев Исаевич всплеснул руками. «У них хорошая семья. Мама и папа у Глафира преподают, она историю, он химию. Ну, точнее, мама раньше преподавала, сейчас дает частные уроки и домохозяйничает. Брат старший — великолепный адвокат, с ним проблем нет». «По уголовным?» — вскинул брови начальник Следственного комитета. «Да кому нужна эта неспокойная жизнь? У меня он трудится, прекрасно ведет административки, не гоняется за крупными лещами, а прекрасно сшибает по мелочи». Лев Исаевич махнул рукой. «Только эта девочка не дает семье покоя. Поэтому пристрой ты ее куда-нибудь, чтобы она побарахталась и попросилась обратно домой. Я ее знаю, она звезд с неба не хватает, не особо умна, середнячок, но старательна. Она сломается через полгода, я уверен».
«Слушай, ну можно в области поспрашивать», — пожал плечами Василий Степанович.
«Вася, я же не хочу ее маме устроить сердечный приступ сразу до больницы. Деточка живет с мамой и папой, и нужно оставить ее дома, но дать попробовать себя в роли следователя. Семья кристальная, все у них образцовое. Мы с ее папой ездим на рыбалку. Мне не нужны проблемы с ее мамой, иначе она перестанет отпускать на рыбалку ее папу».
«Ох, Лёва, задача».
Вдруг лицо Василия Степановича просветлело. «Слушай, а давай ее ко мне».
«Вася, я удивляюсь, как ты дослужился до таких красивых погон», — снова хлопнул ладонью по столу Лев. «Я тебе говорю, что она хочет быть следователем».
«Ну и прекрасно. Я сейчас буду заведовать отделом Следственного комитета, почти центральный район, а там одна местная следачка пошла в декрет». Лев сцепил пальцы и потряс ими. «Вася, это другой разговор. Это же намоленное место.
Может, и наша забеременеет, и, наконец, успокоится, и все будут счастливы. Судьба Глафиры была решена, и мужчины переключились на более насущные проблемы, так как оба были заядлыми рыболовами, но эта весна не давала им и дня, чтобы выбраться на природу. Солнце уже вытягивало свои лучи из-за горизонта, начинало бродить по окнам, будило птичьими голосами улицы. Подъезд небольшого дома мирно дремал, хотя иногда распахивалась дверь, и на работу выбегали особо ранние пташки. Дворник мел внутренний двор дома и приветливо скалился золотыми зубами знакомым лицам в ответ на пожелание доброго утра. «Здравствуй, Митя», — сказала чопорного вида пожилая дама, которая вышла из подъезда и остановилась, глядя на небо. «Здравствуйте, Виктория Карловна», — чуть наклонил голову дворник. «Что нынче дождя не будет?» — спросила она. «Нет, Виктория Карловна. Спина еще никогда не позволяла синоптикам меня обмануть». В этот момент мимо из подъезда выскочил очередной жилец и, не разбирая дороги, то и дело посматривая на часы, побежал вперед. «Ох, Виктория Карловна, как же было хорошо, когда все друг друга знали. А теперь что ни день, то новое лицо. Только вчера заехали новые». Опершись на метлу, досадливо сказал Митя. «Ему бы котелок. Уши чуть подлинней. Вылитый белый кролик». «Вы читали Льюиса Кэрролла?» Дама удивленно приподняла бровь. «Разумеется, я же питерский дворник, и Кэрролла я читаю в подлиннике», — сверкнул зубами дворник Митя. «Что ж, старики уходят. Прослойка общества с достатком желает смотреть из своего окна на старый Петербург. А те, кто не может осилить ремонт и коммунальные услуги, готовы продать фамильные гнезда и перебраться куда-нибудь типа Кудрова или Девяткина. Одно название уже говорит само за себя», — фыркнула женщина и ступила на асфальт. «Да, беспокойно как-то стало», — посетовал дворник. Виктория Карловна махнула в его сторону рукой, затянутой в тонкую гипюровую перчатку. Поправила аккуратную шляпку и пошла прочь, но в этот момент весь двор и подъезд окрасился истерическим женским криком. Дама замерла на месте. У дворника даже выпала метла из рук, и они оба подняли головы. «Митя, что-то случилось», — беспокойно сказала Виктория Карловна. Крик повторился. Окна в доме начали открываться, сонные лица людей озирались вокруг, а потом с немым вопросом смотрели на дворника. «Что у вас происходит?» — строго спросил мужчина со второго этажа. «Дворник, почему кричали?» «Милый мой, но откуда я могу знать, почему кричали? Сейчас разберемся», — вяло отмахнулся Митя. Дверь углового подъезда распахнулась, со всей силы впечаталась в стену. Из темного проема выскочила женщина в пижаме и босиком спустилась по каменным ступеням. Она смотрела вокруг дикими от ужаса глазами, сжимала руки в кулаки, нервно оглядывалась, потом сфокусировала свой взгляд на Мите и сказала: «Помогите мне. У меня в квартире мертвый мужчина». Глафира долго не могла понять, в чем идти на работу. Она полвечера безуспешно перебирала свой гардероб. Девушка прикладывала к себе и платья, и брючные костюмы, и джинсы, но все было не то. Все было какое-то слишком яркое. Не могла же она заявиться в первый рабочий день, разодетая, как попугай. Наконец она выбрала длинную юбку и строгую блузку. Ей казалось, что именно в таком виде она произведет хорошее впечатление. Но утром, когда она плелась в ванную комнату, то увидела, что ее мама уже колдует над гладильной доской. «Ма, ты чего делаешь?» — подозрительно спросила Глаша. «Воробушек, лети в душ, а то опоздаешь», — не отрываясь от своего занятия, сказала Людмила Вячеславовна. «Ма», — с нажимом сказала Глаша, — «то убожество, которое ты хотела надеть, я дисквалифицировала. Вчера я приобрела тебе чудный брючный костюм серого цвета. Он будет тебе очень кстати. И неброско, и отлично подчеркивает фигуру». «Ма, я не на подиум иду, а на работу».
«Как знать», — ухмыльнулась мать. «Воробушек, шевелись. Сейчас папа проснется, и я буду заниматься его сборами».
Глафира вздохнула и не стала утруждать себя утренними спорами. Прохладная вода быстро смыла сонливость. Плотный завтрак под неторопливую мамину болтовню окончательно разбудил непривыкшую вставать в такую рань девушку. И вдруг Глафира, стоя перед дверью, осознала, что сейчас она перешагнет порог отчего дома, и жизнь ее совершенно поменяется.
«Ты чего застыла?» — спросила стоящая за спиной Людмила.
«Тебя жду»,
— не меняя выражения лица, сказала Глаша.
«Зачем?» — нахмурилась мать.
«Ну, ты одежду мне выбрала, завтрак сделала. До работы не пойдешь провожать?» — съязвила девушка.
А в этот момент снаружи раздался тот самый крик, который так обеспокоил жильцов дома на Малом проспекте Петроградской стороны.
«Что это?» — застыла Людмила.
«Не знаю. Сейчас гляну.
Глаша, нет. Надо вызвать полицию».
Мать бросилась к двери.
«Ма, считай, приехала не то что полиция, а следственный комитет», — хмыкнула она и мгновенно ретировалась за дверь, не давая матери перекрыть ей выход.
Глаша быстро спустилась, слегка цокая каблуками по каменным ступеням. Она выбежала во двор и увидела, что спиной к ней стоит женщина в пижаме.
«Митя, что случилось?» — крикнула Глаша.
«Je sais pas», — ошарашенный Митя кивком головы показал на женщину.
«Не знаю. Вот дама плачет и помощи просит».
Глаша осторожно подошла к незнакомой даме, обошла ее так, чтобы она могла видеть девушку, и улыбнулась.
«Здравствуйте, я Глафира. Что случилось?»
«Там...»
Женщина судорожно хватала воздух ртом и бессвязно тихо говорила.
«Там... у меня дома...»
«Что там?»
«Там... там...»
«Виктория Карловна, доброе утро!» Глаша улыбнулась старушке. «Приглядите за дамой, пожалуйста», — она посмотрела на дворника. «Митя, пойдем посмотрим, что там. Ты же знаешь, из какой она квартиры?»
«Они вчера заехали только. В бывшую Суворских. Пойдем глянем».
«А что это вы там распоряжаетесь?» Визгливо поинтересовался мужчина из окна второго этажа.
«Соблюдайте спокойствие», — строго ответила Глаша, и, видимо, ее тон дал понять беспокойному гражданину, что все под контролем, и ему можно покинуть свой наблюдательный пункт. Поднявшись в прохладной тишине широких лестничных пролетов, они остановились перед распахнутой дверью квартиры. Глаша осторожно заглянула внутрь, аккуратно прошла по чужому жилью и остановилась в узеньком коридорчике перед кухней.
«Это точно ее квартира?» — спросила девушка.
«Ну да, они сюда вчера въехали».
«Плохо дело. Здесь труп», —